грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня неожиданно завершилась многомесячная борьба за пост главы Департамента культуры города Москвы. Отставку Сергея Капкова прочили уже начиная с новогодних праздников, но все эти 3 месяца сохранялась интрига. И вот сегодня он якобы по собственному желанию освободил это знаковое кресло, а занял его бывший глава Департамента по культурному наследию Александр Кибовский. Итак, почему ушел Капков? Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями. Политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович. Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. И будут у нас еще гости на прямой связи со студией. Алексей Алексеевич, вы когда познакомились с Сергеем и каковы его деловые качества?
Ну, он был, пожалуй, единственный из этого бесконечного сонма чиновников московского правительства последнего разлива, которому у меня возникло просто очень сильное желание сказать доброе слово. Просто подойти и сказать доброе слово. Мы были на балконе в Большом Манеже, и он оказался один, и я даже подошел, и он как-то так смутился и сказал, ну, рано, и вообще посмотрим еще, каковы дела будут. Вот как-то так совершенно нормальная была человеческая реакция. Поэтому я очень огорчен тем, что человек с такими замечательными качествами, так много сделавший для культуры в Москве, но успел так мало, к сожалению. И я не знаю, какие там были интриги, но мне казалось, что в этом окружении Собянина Капков был белой вороной, по крайней мере, так я его воспринимал, и я очень огорчен тем, что получилось.
Вопрос Григорию Павловичу. Какие кланы ведут борьбу за ключевые посты в правительстве Москвы, как по-вашему?
Я думаю, что там в целом одна башня. Вот у нас как-то привыкли на башне все разделять и на федеральном уровне, и, видимо, сейчас уже на московском, после того, что с отставкой Капкова произошло. Пока что была одна башня, но, может быть, их появится несколько, хотя бы по той простой причине, что, на мой взгляд, Капков, он вот этой отставке добровольной, он особо не сопротивлялся. Хотя мы знаем, что постоянно на протяжении всей его деятельности, вот на этом посту, вокруг него постоянно были разговоры о том, что будет отставка. Вот эти основные слухи вот сейчас были в третий раз. И на третий раз это произошло. И за счет этого, вот почему он особо не сопротивлялся, за счет этого он получил, ну, я бы даже сказал, федеральную известность. Его даже не все москвичи знали. Да, специалисты его знали, наблюдали за тем, чем он занимается. Сейчас его узнали все практически москвичи. И на федеральном уровне он стал известен. Версий отставки много. Но я думаю, что действительно в этом плане я согласен. Но не вписался вот даже за эти 4 года, хотя он называет срок 1,5 года, то есть он отсчитывается временем выборов Собянина. В целом он практически 4 года на этом посту, там то дополняли департамент культуры какими-то функциями молодежными, спортивными, то как-то это разводили, но в целом 4 года. За эти 4 года действительно он успел сделать много, во всяком случае информации об этом очень много, причем в самых разных сферах, сейчас он будет думать, он не зря взял паузу, он будет размышлять, а как же вот этот багаж политический, по сути уже, он может использовать в своей дальнейшей карьере. Возраст позволяет, ему здесь надо не ошибиться.
С нами на прямую связь вышел Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, чем прославился наш сегодняшний герой Сергей Капков на спортивном поприще?
Добрый вечер. Во-первых, Сергей Капков при его активном участии был создан некоммерческий фонд Национальной академии футбола, который известен главным образом тем, что воспринимается в общественном сознании как карманный фонд, так сказать, Романа Абрамовича. Конечно, в деятельности этого фонда довольно много, процитирую разные источники, довольно много разных программ, построено в частности более 100 футбольных полей, курсы повышения квалификации, детские спортивные школы, Академия футбола, Национальная академия футбола, это звучит гордо, финансировала такие турниры, как Кубок Первого канала, ряд детских спортивных соревнований, поддерживала футбольную школу в Тольятти. Ну, в общем, во всяком случае, здесь по перечислению события достаточно серьезные, хотя и не громкие, и не всесоюзного, так сказать, качества. Но главное достижение Сергея Капкова заключается уже исторически в прошлом. А именно Капкова считают одним из инициаторов приглашения голландского тренера Гуса Хиддинка на пост главного тренера сборной России. Я напомню, что именно под руководством Хиддинка сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по футболу в 2008 году. И именно Национальная академия футбола, то есть, читая Роман Абрамович, финансировал работу Гуса Хиддинка, платил ему зарплату. И достаточно много это было сделано при участии Капкова. То есть, он был фактически менеджером этого проекта. Затем Капков был избран вице-президентом Российского футбольного союза по развитию, подчеркиваю, это звучит вот не менее гордо. Но сейчас уже Национальная академия футбола фактически закрыта. В 2013 году Роман Абрамович заявил о том, что он прекращает финансировать все проекты Национальной академии футбола, потому что она, я цитирую, выполнила свою задачу. То есть достигнуто некое развитие. Ну, уже дальше мы выходим за рамки чисто, так сказать, культурных вопросов. Футбол напрямую не относится к этой теме. Но очень многое сказано именно в том, что академия закрыта, фонд прекратил работу. Ну, а Капков пока остается вице-президентом Российского футбольного союза.
Спасибо. У нас на прямой связи Константин Михайлов, член президентского совета по культуре. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Что вы ставите прежде всего в заслугу Сергею Капкову вот на работе во главе культурного департамента столицы?
Ну, мне трудно судить, так сказать, его заслугах там по части музейной или общекультурной деятельности, поскольку мы не очень включены в эти процессы. Как, скажем так, рядовой горожанин, я, конечно, могу сказать, что он запомнится, ну, скажем так, созданием европейской витрины Москвы, я бы так выразился. Вот все вот эти процессы, связанные с формированием общественных пространств, пешеходных зон, каким-то вдыханием новой жизни в городские парки, это все, так сказать, воспринималось как его инициативы, как какие-то продвижения. Ну и, в общем, наверное, так это и останется в истории города. Ну, в общем, конечно, отличался таким для госслужащих, для чиновников, что называется, лица необщим выражением и какой-то вот такой, ну, атмосферой творчества, которое сопровождало его деятельность, то есть как расширение каких-то границ и рамок привычных.
Алексей Алексеевич, чем вы объясняете, что вот такой успешный менеджер и вдруг оставил свой пост? Так у нас вообще прошвыряетесь, как говорил Сталин.
Ну, это совершенно точно замечание насчет прошвыряемся. Ну, так ведь в истории цивилизации бесконечаемое количество примеров, когда страна, ну, не ценила то хорошее, что у нее было, и иногда просто схавала чушка своего поросенка. И, ну, в общем, вот такое неуважение, неумение оценить замечательные качества, харизму, если хотите, того или иного человека, приводило к не лучшим последствиям. Я полагаю, что Сергей Александрович, во-первых, абсолютно, ну, вот цивилизованно вел себя, он был чрезвычайно открыт, и очень приятно было слышать каждое его интервью, каждый его разговор. Он, ну, замечательное лицо и замечательная реакция на в любом разговоре. То есть это было действительно такое, ну вот, европейское лицо столичного чиновника. И утрата такого для правительства, для Москвы, утрата такого менеджера, по-моему, очень велика.
Слово Григория.
Тут есть еще один важный момент, на который вот сейчас после отставки надо обратить внимание. Важный, на мой взгляд, ведь как-то подспудно, иногда открыто, иногда полуприкрыто в основном, Капкова привязывали к либеральному крылу, демократическому почему-то. Может быть, в силу каких-то его высказываний определенных, может быть, вне служебных рамок он что-то говорил. И вот сейчас ситуация зависит, как я уже сказал, от того, как он себя поведет. Ведь мы знаем, как сейчас жестко достаточно обращаются с теми, кто в рамках служебной деятельности, там, растраты какие-то допустил и так далее. А информация ходила, и до сих пор, вот сейчас она обострилась, усилилась, активизировалась, что он был связан с какими-то там тратами по там, реанимации парков там, и так далее, был связан с этой финансовой деятельностью напрямую. То есть вот сейчас может, я не исключаю этого во всяком случае, может всплыть информация, ведь и с метро с московским было то же самое. Много таких было вещей достаточно в последнее время. Так вот, поскольку он не член команды, по сути, он даже не похож на эту команду, в принципе, могут такие вещи всплыть, и вот сейчас надо внимательно наблюдать за тем, что будет происходить именно в этой сфере. Вот если брать всех лужковцев, вот просто вспомнить картинку, я предлагаю, вот стоит Лужков в кепке, и сзади него люди разных возрастов, а все в кепках. То есть вот стоит один и тот же Лужков такой коллективный. А вот именно по этой причине Капков, как бы к нему кто-то не относился, он выбивался. Да, и за счет своего поведения, речи, вообще подачи информации. Вот из этого общего ряда, там, в общем-то, достаточно суровые люди в целом, такие немногословные. Поэтому вот как дальше после его отставки будет развиваться ситуация, вот это очень интересно. Если его оставят в стороне, то есть поблагодарят, и дальше он предоставлен самому себе, это один расклад. Если ему будут напоминать о том, чем он занимался, в том числе, может быть, и для того, чтобы вот этот имидж несколько сгладить. Потому что сейчас вот в результате вот этого вала информации, сегодня, завтра, вот в течение ближайших дней будет этот вал информации, мы слышим только то, вот в целом москвичи слышат, россияне в целом, что он чуть ли не даже не реанимировал, а построил все парки, что он оказал влияние на улучшение театральной жизни и так далее. Но практически все театры перечисляются, может быть, кроме там театра «Сатиры» и «Линкома». Все театры, там и в «Таганке» он поработал в достаточно позитивном ключе. Театр там, да. Ермоловой, центр «Гоголь» и так далее. То есть тут по списку все без исключений. Поэтому я думаю, что здесь есть определенная опасность, когда поднимут документы и посмотрят, а чем же он конкретно занимался. Тем более сейчас есть такая возможность, он не может управлять этими процессами.
Вопрос Алексею Кузнецову. Вот мы знаем, что и спорт якобы вне политики, и культура там, когда музы говорят, политика молчит. Но тем не менее, как вы считаете, вот связана ли опала Капкова с его дружбой, с окружением Алексея Навального, то, что он финансировал этот проект «Чтение в парках», которым занимались друзья Алексея, Ашурков и его супруга?
Мне кажется, очень трудно так вот говорить, с чем связана отставка Капкова. Я лишь могу предположить, что, возможно, и связано. Сейчас в России такая ситуация, что любая, так сказать, неугодная власти какая-то акция может послужить поводом для отставки и для тому подобных акций. Я лишь предположу уже со своей стороны, со спортивной, что возможно, это, конечно, чистая конспирология. Сейчас идет в российском футболе отчаянная борьба за власть в Российском футбольном союзе. С одной стороны, выступает его нынешний президент Николай Толстых, а с другой стороны, руководство российской футбольной премьер-лиги во главе с могущественными президентами клубов, такими как Алексей Миллер, это «Зенит», братья Ротенберги, это «Динамо». и, скажем, Леонид Федун «Спартак». И возможно, что сейчас речь идет о возможной отставке Николая Толстых. По крайней мере, президенты этого давно уже хотят и давно планируют это сделать, используя для этого конфликтную ситуацию вокруг контракта главного тренера сборной Фабио Капелло, которому Российский футбольный союз еще должен немалую сумму. И вот если вдруг Толстых будет изгнан со своего поста, а такой вариант не исключается, то, возможно, Капков, как вице-президент РФС, и возглавит, займет этот пока еще не вакантный пост. И вот, возможно, все это делается для этого. Но это такая, конечно, я повторяю, чистая конспирология. Тут возможен любой вариант. Любой бизнес может прийти на этот пост.
Вопрос Константин Михайлов. Вот, Константин, вы журналист, и вы знаете, конечно, таких деятелей нашей культуры, как Лев Рубинштейн или там Михаил Шац, Татьяна Лазарева. Как по-вашему, вот это насколько дутое дело о том, что они какие-то не те книги читали в парках, растратили огромные суммы, и против все они проходят свидетелями по уголовному делу против Ашуркова и Маркво?
Ну, я про это дело знаю не больше рядового читателя с массовой информацией, к сожалению, поэтому предпочту его не комментировать. Не имею ни малейшего представления о том, что они там читали, каким образом и на каких условиях.
Да, но вот в том-то все и дело, что, пользуясь вашим и нашим общим неведением, вот снимают как вы говорите, менеджеров, да, с работы, Алексей Алексеевич. Вы верите в том, что вот эти люди могли что-то там... По-моему, они вообще бескорыстно работали.
Ну, ведь я не знаю точных обстоятельств, но сама по себе инициатива – это чтение вслух хороших текстов хорошими людьми, понимающими, по-моему, инициатива замечательная. Но ведь в наших обстоятельствах достаточно вот любого, ну, я не знаю, любого заусенца, чтобы раздуть здесь целую истерию по части там нарушения чего-то, привлечения не тех и так далее. Так что, ну, было бы очень неплохо, если бы Капков перешел на какой-то крупную работу, ну вот вроде футбольного союза, я не знаю, хотя мне очень жалко, что он уходит из культуры. Ну и что? Ведь в результате вместо такого замечательного вот менеджера появится какой-нибудь Пожигайло там или еще кто-нибудь вроде, то есть человек, абсолютно не имеющий морального права близко к культуре подходить. Тем не менее, он там заместитель Медынского в Министерстве культуры. Почему? С ракетным училищем вообще в багаже у него. И послушайте,
не,
только
ну, тут
что
могут сказать, несет. А этот футболист пришел на культуру.
Да то нет, есть, ну это не важно. Он уже все показал себя. И показал себя очень хорошо. Ну, по делам же надо судить, не только по происхождению. Пожигайло достаточно послушать на любой площадке. Ну, для цивилизованных людей достаточно нескольких слов этого господина, чтобы понять, что от культуры надо его гнать так далеко, как только возможно. А тем не менее, он у нас заседает на самых верхах.
Да, Григорий, слово, да.
Коллеги, кажется, да. Вот что надо посмотреть внимательно еще на одну составляющую того, что вокруг Капкова происходило и происходит. Вот эта так называемая связь, давняя, прочная, с Романом Абрамовичем. Ведь неизвестно вот в сегодняшней ситуации, насколько прочна эта связь, как повлияла она на его отставку и так далее. Но если не исключать того, что эта связь, дружба, там какие-то, может быть, полурабочие отношения продолжаются, то здесь надо учесть, что Абрамович, в принципе, в опале не находится. Да, он занимается какими-то своими проектами, своими делами. И здесь как раз не исключено, что он, если это так, мог бы поспособствовать дальнейшему движению Капкова уже на федеральном профессиональный уровень. Во всяком случае, мы должны четко понять, даже просто глядя на Капкова, что у него федеральные амбиции. То есть уровень Москвы, может быть, как он это понимает, не для него. Во всяком случае, вот что называется, птицу видно по полету.
Да, согласен, Алексей. Я бы очень хотел, чтобы у Капкова была возможность сделать еще что-то позитивное. Вот в той сфере, в которой мы его знаем, он сделал, безусловно, целый ряд серьезных позитивных изменений. То есть ему удалось. Ну, хотя вот у меня, например, есть одно замечание к нему. Ну, не хочу его озвучивать, но мне...
Лежачего не бьют сегодня.
Может быть, на него давили очень сильно, и он вынужден был сделать то, что я, например, считаю ошибкой. Ну, с кем не бывает. Но, во всяком случае, гораздо больше доброго он сделал. И очень бы хотелось, чтобы такой человек имел возможность продолжить свою позитивную деятельность.
Вопрос Алексею Кузнецову. Вот ваша семья, ваши близкие иначе стали относиться к прогулкам в парках, вообще к этой культуре парков, культуры и отдыха с приходом Сергея Капкова? Вам слово, Алексей.
Вы знаете, поскольку я живу не в Москве, а в Московской области, в городе Королеве, то я эти перемены в московских парках не очень ощущаю, хотя я несколько раз бывал в новом парке культуры, именно вот с целью прогулки. Мы там со знакомыми гуляли примерно от станции метро, как забыл ее даже название, Воробьевы горы, до парка культуры. Оттуда к центру мы двигались, и мне понравилось, хотя еще там многое было не сделано, многие какие-то вещи шли в разгар, какие-то ремонтные работы. Но в целом такая стратегия развития парков длинных для прогулки, предназначена с какими-то сопутствующими разными магазинчиками, зонами отдыха и так далее. Мне кажется, что эта идея хорошая, и для Москвы особенно. Я свое детство провел в Киеве среди очень зеленых зон, так сказать, природных, и мне всегда это было очень близко, когда в наличии в городе есть такие места, заточенные, как говорят сейчас, под прогулки, под какие-то активные зоны отдыха, ну, в частности, под спортивные развлечения тоже. И какие-то велодорожки мне показались очень хорошо сделанными. У меня с этой точки зрения, если принять это как идею, как итоги работы Капкова с московскими зонами отдыха, у меня никаких претензий нет. Мне это понравилось.
Константину Михайлову вопрос. А вот не показалось ли вам это нарочито обилие вот, ночь в музее, ночь в библиотеке? Вот это, по-моему, еще непривычно было для российского уха. Как, Константину, показалось, насколько это было органично московскому быту?
Да ничего страшного тут неорганичного не было, во всяком случае, среди молодежи. Эти акции пользовались успехом, и люди хотя бы так за счет необычной формы и вообще какой-то чего-то, так сказать, выбивающегося из расписания, возможно, так сказать, лишний раз, а то и впервые в своей жизни переступали пороги того или иного музея или заглядывали в библиотеку. А с вашего позволения, мне хотелось бы еще сказать вот пару слов о том, что я услышал буквально 2 минуты назад. Я не очень понимаю, почему у нас передача, посвященная Капкову, зашла речь о Павле Анатольевиче Пожигаеву. Вот мне кажется, не надо создавать таких фантомов в общественном сознании, что, там, скажем, Капков — это однозначно такой положительный персонаж, о котором можно только сожалеть и вздыхать, а других, значит, мазать какими-то черными красками. Мы с Павлом Анатольевичем Пожигаевым 3 года работали в общественной палате, в комиссии по культуре. Работаем сейчас над созданием ассоциации хранителей наследия. Я вас уверяю, он очень много сделал для отечественной культуры, в том числе и для защиты культурных памятников. Как-то, потому что мы с ним это делали совместно и на Соловецких островах, и в Радонеже, и по многим другим адресам. Это так, чтобы все-таки как-то...
Да,
какой-то баланс...
Да, мы вас принимаем.
Слушатель оставался. Притом он не является вовсе заместителем министра культуры, как у нас в эфире прозвучало.
Да, нет, мы просто к тому, что должны быть востребованы люди, и они познаются по делам их, да, Григорий, вам слово.
Владимир, вот по поводу того, что было сказано, можно, конечно, критиковать, а сейчас раздается эта критика, вот сегодня уже в течение дня ее было много, по поводу ночи в музее, в театре, ночи, да, в парке, ночи в театре и так далее. Но представьте себя на месте вот этого чиновника. Ну, в бюджете, в средствах он достаточно ограничен, при этом стоит задача не то что реанимировать, а перелицевать вообще то, что имеется. Вот эти мертвые библиотеки, музеи, куда мало кто ходит. Мало кто ходит, там в разы должно быть больше посетителей. И тогда возникает вопрос, такая достаточно простая дилемма. Или мы что-то чудовищное предлагаем, запредельное, то, что иногда там на Западе происходит, в музеях. Или мы все-таки, вот почему-то привязывает его к какой-то европейской западной стилистике Капкова. Все-таки он базировался, по-моему, вот в этих своих проектах на менталитете россиян в большей степени. И если действительно молодые люди, студенты вот приняли эту идею, по крайней мере, вот этот формат «Ночь в музее», значит, ну, в этом что-то есть. Если что-то там не сработало, это надо регулировать в рабочем порядке. Поэтому я думаю, что касается вот этих зон пешеходных, ведь Капков, в общем-то, сгладил, вот об этом никто не говорит, а мне кажется, что он сгладил тот негативный имидж, который получил Собянин в начале своей деятельности на посту мэра. Помните, все говорили, он сейчас замостит вот этой, да, плиткой, плиткой, этим кирпичом, там и жену его вспоминали, была, не была жена, занималась она этими проектами, уже никому не важно. То есть сказали, сейчас он все дворы, проезжую часть замостит вот этим кирпичом, на котором зимой и осенью скользко. И по сути сейчас вот это сгладилось все. Я считаю, что, наверное, в том числе за счет вот этих пешеходных зон, парков и так далее. То есть какое-то новое ощущение Москвы появилось. Я не скажу, что только мы должны Капкова за это благодарить, ведь там есть департаменты по благоустройству, там много кто участвовал в этих процессах. Но в целом, вот почему-то сейчас с ним связывают, значит, ну, наверное, в том числе и ему надо сказать спасибо за то, что он выровнял имидж Сергея Собянина.
Да, Алексей Алексеевич, согласен, что Капков как-то вот был позитивным лицом московского правительства.
Да, я согласен с этой мыслью, что действительно, ну вот в значительной степени благодаря ну вот имиджу Капкова и его деятельности вот несколько смикшировалось отношение к Собянину, как вот плиточнику, и эта чрезвычайная первоначальная активность по вот этим вот этой плиточной деятельности. Сейчас это все как-то немножечко сошло на нет.
Все замостили уже просто.
Да, уже, ну, может быть, все замостили. Но, во всяком случае, уже не так. Все как-то поспокойнее. Ну, вот в моем окружении появилась уверенность, что если вот парки, парками занимается такой цивилизованный человек, как Капков, то там все будет лучше. По, ну, по-европейски. В общем, нормально. Ну, поэтому вы совершенно правы в вашей вот оценке, ну, как бы роли Капкова вот в этой новой команде.
И мы тут, мне кажется, должны, если уж мы в целом эту проблему обсуждаем, затронуть вот такую важную составляющую, как психологию коллектива. Ведь такая фигура, как Капков, должна была присутствовать вот в этом коллективе суровых, немногословных мужчин. Наверное, может быть, так вот сейчас эту деятельность, о которой мы уже сказали, отложим в сторону, наверное, только по той причине, что он мог говорить не как чиновник, что он нравился. Он нравился собеседникам, горожанам. Не всем, наверное, но многим. Журналистам он нравился. Такую фигуру обязательно надо иметь внутри вот этого достаточно серьезного властного коллектива. А кто его сейчас сможет заменить, большой вопрос. В любом коллективе должен быть такой человек. И тут надо закрыть глаза на то, что вот у него амбиции, он, может быть, там пост повыше хотел бы занять, там вице-мэра и так далее. Ну, значит, надо кого-то подбирать сейчас примерно такого же уровня, но без претензий на пост вице-мэра или даже на самого мэра.
Вопрос, Алексей Кузнецов. Вот вы человек книжный, выросли в семье писателя. Не кажется ли вам, что был такой перехлёст у Сергея Капкова, что он все пытался технологизировать и говорил, что не нужна библиотека, если есть вот эта электронная книга, что каждый читатель может не брать книгу в библиотеке, а закачать себе и вот ее читать. То есть он как-то отрицал вот эту полиграфическую культуру, не придавал этому значения. Вот. Был такой уклон технологичный в его деятельности?
Ну, по крайней мере, он был на словах. Действительно, Сергей Капков пару раз высказывался в таком смысле. И уже в скобках замечу, что от себя я с ним совершенно согласен. Я лично уже давно не читаю бумажных книг, а все читаю на смартфоне. Мне это кажется удобным. Во всяком случае, никаких психологических проблем у меня с этим нет. Ну и замечу, сколько дома освобождается много места от книг, которые появились на полках. Но это мое мнение, а огромное количество людей сейчас еще не пришло к этому. И я еще добавлю, что не должно к этому приходить. Не обязательно. Это кому что нравится. Есть люди, которые не могут жить без тактильных ощущений от книги. Есть люди, которые не могут жить без иллюстраций книжных, хотя они тоже, конечно, проецируются в разные компьютерные гаджеты. Просто это новая форма существования книги в современном мире. Ничего плохого нет. А библиотека, они сейчас, конечно, в запустении и придумывают самые неожиданные, порой самые странные формы своей работы, чтобы их, как говорит одна моя знакомая, которая там работает, чтобы их не закрыли, потому что у них нет читателей, и новые формы работы они не придумывают. Вот вопрос в том, насколько удастся библиотекам противостоять этому нашествию гаджетов, так сказать, и найти какие-то измененные новые формы работы. Я думаю, что, конечно, закрывать одно в ущерб другому ни в коем случае нельзя, но саморазвитие, так сказать, идей чтения. Просто было одно чтение, теперь добавилось другое. Раньше был папирус, потом появилась бумага, потом появились электронные экраны. Вот вопросы для современного чиновника, как в этом себя чувствовать в этих изменениях. Не отдавать предпочтение одной форме в ущерб другим, а найти какие-то способы их соотнесения. Но это уже вопрос мастерства чиновника.
Вопрос, Константин Михайлов, как вы оцениваете вот, так сказать, методику освоения департаментом культуры вот, архитектурного пространства Москвы? Вот, в частности, Провианские склады, по-моему, второе дыхание получили при Капкове. Но, с другой стороны, закрылся музей, по-моему, политехнический, да, и музей Маяковского. Вот была критика, что их...
Это ремонт.
Ну, там,
нет, не то, что они закрылись совсем, да, они закрылись на реконструкцию. Я думаю, через какое-то время они вернутся, такое дело в каком виде, да? Вот. Ну, а что касается Провианских складов, то это, я думаю, во-первых, это вряд ли заслуга одного департамента культуры, поскольку, так сказать, решение о передаче их под музейное использование принималось еще при Лужкове. И, так сказать, большую роль, кстати говоря, тут это департамент культурного наследия и общественные выступления сыграли, когда обсуждался вот проект, прилагавшийся в поздние лужковские времена, проект фактически перестройки этого комплекса Провианских складов с очередным перекрытием двора, то есть со строительством на памятнике. Слава богу, так сказать, от этого проекта удалось отбиться, и, скажем, культурное пространство города расширилось, а при этом памятник архитектуры не понес никакого урона. Тут всегда сложно отделять заслуги одной конкретной личности от какого-то общего вектора действий столичной мэрии, да, вот как был какой-то момент, казавшийся весьма позитивным вот на, скажем так, в переходном периоде от лужковских времен к собянинским, да, когда мэрия начала демонстрировать разнообразные жесты, так сказать, направленные напротив общественным, направленные навстречу общественным движениям, да, и открытые городские пространства, и то, что называли градостроительной революцией Собянина. Да, это вот все, так сказать, было красиво и торжественно провозглашено. Вот в части, так сказать, градостроительной революции, по крайней мере, со временем это было четко заметно, начало схлопываться после последних сносов январских, уже, наверное, об этом даже и смешно говорить. Но, тем не менее, вот на какое-то время был какой-то период кратковременных, может быть, надежды о том, что действительно ситуация начнет кардинально меняться к лучшему. В чем-то она к лучшему, конечно, изменилась, да, но с кардинальностью, пожалуй, стоит с такими выводами повременить.
Да, Алексей Алексеевич, согласен, что вот как-то пик пройден был, доверие между москвичами и мэрией, и сейчас опять из-под тишка сносится историческое наследие.
Ну, о каком доверии может идти речь, если только что вот уничтожен в Королеве, в том же самом уничтожен замечательный памятник, связанный с Болшевской коммуной, и даже наличие там внутри прекрасной живописи с автором, и вообще все это поставлено на охрану, и просто так вот снесено самым хамским образом. Ну, то есть это говорит о том, что ну вот органы охраны памятников, наследия не работают ни в Московской области, ни в Москве, разве что на такую, на декорацию, на реставрацию такого декоративного свойства.
Да, но то, что досталось Капкову, как раз в хорошем состоянии. Вот Константин сказал, что не стал он перекрывать, как этот, как гостиный двор, провианские склады.
Ну, это не он. Это действительно была очень большая война, и еще при Лужкове, и много лет. И это академик Платонов делал там самые разные варианты. И, ну, тут важно, чтобы этот замечательный комплекс, монументальный, прекрасный, чтобы он использовался не так, как сейчас, ну, чтобы он использовался, ну, в соответствии вот с характером архитектуры, поскольку это такая величественная архитектура, русский ампир, поздний классицизм, архитектура империи, а там что-то очень странное, ну, вот этот вот музей Москвы, он все-таки, как ни крути, но краеведческий музей, и поэтому... Ну, хотелось бы, если бы была реальная власть и желание услышать экспертов, то можно было и ну вот этому памятнику придумать более толковое использование, не такое, как сегодня. Ну, что делать здесь? Это, наверное, было не в силах Капкова. Ну, тем более там и дирекция появилась какая-то, с моей точки зрения, не очень подходящая к этому масштабному памятнику. Но что может человек, что может личность, когда работает система? И эта система сильнее любой личности. Но, тем не менее, тут очень важен еще один аспект, а именно аспект пиара, того, что мы сейчас уже понимаем, как важно лицо. Вот Капков определял как цивилизованное лицо московской власти. Ну, части, хотя бы культурной части московской власти. Нет Капкова, кто это лицо будет определять?
Ну. Да, вам слово, Григорий.
По поводу того, что было в силах или не в силах Капкова, меня всегда удивляет, вот когда, как, например, в данном случае, на какого-то конкретного чиновника навешивается решение проблемы, которая вообще не относится к его компетенции. Допустим, а что Капков должен был выбирать, делать исторический выбор между печатной продукцией, там, условно говоря, книгами Гутенберга и какими-то гаджетами? Это вообще не входит в его обязанности. А я бы, если бы я был советником Капкова, если бы такой вопрос встал, и ему надо было его решать, я бы посоветовал какие-то конкурсы, там викторины, студенческие устроить. Пусть сами студенты скажут. И там наверняка бы вся эта аудитория раскололась, разъединилась, какие-то группы бы появились. Это бы как раз движение в информационной сфере какое-то создало. И в целом это помогло бы поработать на имидж того же руководителя департамента культуры. Вот у нас говорят, мы сейчас слышим критику, критические комментарии по поводу отставки деятельности, стиля Капкова со стороны, ну, так называемой патриотической интеллигенции. Ну, давайте представим, мы сейчас не в Советском Союзе живем, вот отставим всю эту идеологию. Если сейчас какие-то вот кондовые методы применять, даже не те, которые были в Советском Союзе, те методы идеологические, культурные, были органичны для той культуры, для того времени. Если мы их возьмем оттуда в чистом виде и привнесем сюда, первые, кто начнет голосить, это вот как раз молодежь и студенты. Это очень опасная вещь. Поэтому думаю, что вот не все надо взваливать даже не на Капкова, а сейчас уже на Кибовского и вообще на того, кто возглавляет департамент культуры в правительстве Москвы.
Алексей Кузнецов, вопрос. Как по-вашему, выглядит ли случай Капкова как случай, когда система перемолол человека нового, который попал в ее жернова, и вроде он был экономически независим и даже состоятельный человек, а тем не менее вот его быт заел, что ли, рутина его засосала.
Мне трудно судить о том, насколько его засосала рутина и быт. С виду, конечно, похоже на то, о чем вы говорите, на то, что просто не выдержал он конкуренции между двумя какими-то серьезными, ну, кланами, назовем это так. Хотя у меня вот чисто зрительно нет ощущения, что его, как говорится, съела конкурирующая группа чиновников. У меня такое ощущение, что здесь речь идет о какой-то хитроумной кадровой комбинации, если она вообще возможна. Что-то таким образом, вот я вновь вернусь к своей странной конспирологической идее о том, что его прочат на пост президента Российского футбольного союза. Возможно, такая позиция, с учетом его немалого опыта на посту руководителя Национальной академии футбола, возможно, этот опыт его еще будет востребован. Ведь он существовал на этом посту очень странно. Он существовал, он работал, он открывал академию. Академия делала какие-то серьезные шаги, строила футбольные поля, что-то еще. Все, что я перечислил, финансировала работу тренера, фестивали, проводила футбольные кубки разные, вроде Кубка Первого канала. Но вот сейчас он называется вице-президент Российского футбольного союза по развитию. Конечно, развития в российском футболе, на мой взгляд, немного, так скромно скажем. Его практически нет. Но человек, занимающий этот пост, наверное, имеет какой-то опыт работы с этим самым развитием. Возможно, это и пригодится. Особенно в канун, ну, канун еще рано, но все-таки в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Возможно, он и будет востребован.
Константин Михайлович, вопрос. Как вам вообще кажется, продолжается ли вот эта чехарда чиновников, отвечающих за культуру, как во времена Хрущевска, застойные, когда на культуру бросали тех, кто случайных людей, которые пересиживали здесь какие-то времена опалы или ожидания новой синекуры?
Ну, я бы не сказал, что это случай из этой оперы. Думаю, что фигуры, так сказать, сколько-нибудь похожие на Капкова, так сказать, в команде у московского мэра не было. Поэтому назначили того, кто, как они, вероятно, посчитали, способен вот эту функцию и сферу поддерживать и как-то ей управлять. Поскольку Александр Владимирович Кибовский при всех тех разногласиях и, так сказать, критике, которая звучала в его адрес с нашей стороны и будет звучать, я думаю, еще долго. А нельзя не отдать ему должное в том, что он является таким очень энергичным и настойчивым администратором, так сказать, который, как правило, умеет добиваться целей, которые он перед собой ставит, и умеет, в общем, создавать такое очень выгодное представление о своей активности и своей работе и в глазах руководства и в глазах общественности. Я думаю, что, наверное, на Тверской 13 такая замена показалась возможной в данную минуту. Не думаю, что здесь была какая-то глубокая интрига.
Вопрос, Алексей Алексеевич, как по-вашему, должен ли чиновник от культуры приходить на этот пост всерьез и надолго, а не так, как сейчас вот все ждут, кем дальше будет Мединский, что ушел Капков, не закончив начатое?
Культура очень тонкая материя, очень сложная материя, и уж ну, как-то функционировать в этой области, особенно в качестве менеджера, должен человек, безусловно, исключительно деликатный, исключительно с тонкой духовной организацией, понимающий, что тут нельзя как-то резкие движения противопоказаны и даже очень опасны. Именно потому, что культура – дело, ну, исключительно трепетное.
Деликатное.
Деликатное, да. Поэтому и вместе с тем, уж если чем и знаменита страна, только огромностью и не только ракетами, но главным образом культурой, культурными достижениями. А культурой руководить нельзя. Здесь надо просто очень-очень-очень тонко, ну вот как-то так понимать специфику людей, которые успешно работают в этой сфере. Поэтому здесь нужна личность с очень серьезной подготовкой. И поэтому здесь смена, ну, вот такая поспешность и временность нахождения на этом посту, по-моему, не хороши. Я в свое время имел неосторожность в течение, ну, меньше года проработать в Министерстве культуры СССР, и повидал, это было при Демичеве, и повидал немало чиновников, которым не надо было работать в культуре, поскольку от этого было много бед и театру, и гастролям, ну и так далее. В общем, во всех сферах, именно потому, что там были такие вот кондовые функционеры. Вот Сергей Александрович отличался безусловной интеллигентностью и деликатностью. Что будет с его сменщиком, который в свое время окончил спецфакультет института архивного дела при Министерстве внутренних дел, то есть человек с погонами. Ну, я как-то не очень уверен, что такая подготовка человека с погонами, специальная подготовка, она определяет способность деликатно работать и эффективно работать в сфере культуры.
Спасибо. Григорий, слово.
Мы должны действительно сделать акцент на том, что сделал чиновник конкретно на своем посту. И вообще, вот вы очень правильно сказали, Владимир, заострили внимание на том, что а не выходит ли культура, вот сама сфера, департамент конкретно, чиновничий, из загона. Мне кажется, как раз вот за счет вот этих телодвижений, которые могут кому-то не нравиться, нравится тех или иных руководителей, в частности Капкова, на этом посту, вот эти департаменты выходят из тени. Они становятся крайне важными. И здесь как раз вот мы должны и можем такие даже рейтинги ввести. Может быть, как раз пресса этим должна заняться. Взвесить. Вот есть конкретный отрезок деятельности Капкова на своем посту. Там с 2011 года он там в два состава правительства входил. До 2015. 4 года. А у нас же есть там, допустим, такие рейтинги. Певец года, певица года. Кто появился, вот кого узнали так широко за время в Москве, за время работы Капкова. Я думаю, это очень интересно вот так взвесить и просчитать. И, кстати, что касается его дальнейшей карьеры, я согласен, да, может быть, он не станет там, в кавычках, главным футболистом, человеком, отвечающим за весь российский футбол, но он точно не будет работать в сфере культуры, если посмотреть ретроспективно на всю предыдущую его деятельность. Он работал там, там, там и там. Кто-то может сказать, да он же там не по специальности работал. А кто он вообще? Почему футболист пришел в культуру? Но именно человек со стороны, который пришел, вот может быть там без специального какого-то образования, он и смог сделать то, что не мог бы сделать на его посту какой-то певец или певица, или художник. Потому что здесь нужны какие-то особые качества, даже синтез качеств, причем именно при вот этой внешней и внутренней деликатности. Наверное, это и есть составные части харизмы. Я не берусь говорить о том, утверждать, есть ли харизма у Капкова, но в принципе харизма, это вот как раз синтез вот этих качеств.
По-моему, безусловно,
совершенно
есть.
Разных.
Да, давайте Алексею Кузнецову дадим слово. Алексей, такая у нас горькая традиция на Руси, что все разбираются в культуре и в футболе. И могут руководить культурой и футболом. Как вам кажется, станет ли Сергей Капков вот таким счастливым исключением из этого правила и вот с той кажущейся легкостью, с которой он руководил и тем, и другим, он останется востребован?
Ну, во-первых, вопрос в том, где он будет востребован, в футболе или в культуре, или еще где-то. Я напомню, что у нас два министра культуры в свое время, Демичев и еще до него Фурцева, были химиками по образованию. Ну, руководили как могли культурой, как говорится. Совершенно не представляли себе, кем может стать Капков и по какой линии он может пойти. Но то, что руководить и вообще процесс руководства чем-либо, это, конечно, отдельная статья. Вообще процесс управления, менеджмента, скажем так, это целая наука. И если человек умеет руководить, ну, скажем, тем же футболом или той же культурой, я думаю, он сможет руководить чем-то более, может быть, глобальным или менее. Тут есть вопросы только в тонкости технической организации, но для этого у управленца есть куча замов, которые помогают ему в той или иной технической сложности разобраться. А сам процесс управления, он, мне кажется, сходен, хотя не все поддерживают такую точку зрения. Я думаю, что у Сергея Капкова не будет больших проблем с работой, и насколько ему удастся с ней справиться, зависит в меньшей степени от того, какая это будет конкретно отрасль, а в большей степени, насколько он сможет соотнести свою работу с деятельностью той или иной чиновничьей группировки. Вот, мне кажется, этот вопрос гораздо более важен сейчас для него, по крайней мере.
Спасибо, Константин Михайлов. Вопрос. Вот, Константин, вы по общественной работе, вам приходится общаться с чиновниками, функционерами. Как по-вашему, кто более полезен для руководства культуры, вот романтики, или вот новое поколение деловые люди по типу Капкова?
Ой, знаете, мне кажется, что романтики недолго уживаются в нынешней, так сказать, системе государственной службы, а может быть, и не в нынешней, а во всех прежних. Здесь нужен, как, конечно, человек, который понимает ходы и выходы. Понимает, как принимаются решения, как готовятся решения, как делаются проекты и тому подобное. Другое дело, что нужен некий баланс, пользуясь вашей терминологией романтиков и менеджеров, да, для того, чтобы романтики были представлены в каких-то, я не знаю, экспертных советах, общественных советах, которые определяют те или иные направления развития отрасли, потому что невозможно, вот когда все руководство происходит из одной головы, это обычно ничем хорошим не заканчивается. Нужна какая-то полифония мнений, учет интересов различных групп и стран, так сказать, в данном случае культурного сообщества, для того, чтобы, так сказать, понимать, на какие кнопки можно нажимать, какие сферы продвигать и тому подобное. Вот чем, скажем, что не очень хорошо получалось у Александра Владимировича Кибовского на его прежней должности, не знаю, может быть, на новой получится лучше, это вот как раз контакт, диалог с общественными объединениями, с которых, в общем, есть несколько в сфере сохранения наследия, обсуждения тех или иных идей, проектов, компромиссных вариантов и тому подобное. Решения принимались сначала где-то в верхах, в каких-то кулуарах, за закрытыми дверями, а потом начиналось их, так сказать, уже обсуждение, в лучшем случае постфактум. Результатом этого, как правило, становились какие-то и утраты исторического города, и потери, причем очень значительные, и имиджевые потери городской мэрии, которую, так сказать, начинали нещадно критиковать за те или иные решения, которые приводили к сносам или к ухудшению, искажению исторического облика, как это было там в истории с круговым депо, со стадионом «Динамо», с теми же домами Привалова и тому подобное. Когда нет какой-то привычки, желания прорабатывать идеи решения с городским сообществом и с экспертным сообществом заранее, совместно за одним круглым столом, это всегда выходит потом боком и городу, и, как правило, и тем чиновникам, которые такие решения принимают.
Спасибо большое, Константин. Ну, вот как раз Капков Сергей, по-моему, явил пример открытости, за которую он и поплатился. Ну что ж, посмотрим его будущую карьеру. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе. Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».